эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Сегодня 15-я годовщина трагедии в боснийском городе Сребреница. Оппозиция Петербурга отдохнула на лужайке возле дачи Путина. И гран-при Карловарского кинофестиваля получила лента «Агусти Вилла. Москитная сетка». Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Сегодня 15-я годовщина трагедии в Сребренице. В 95-м году войска боснийских сербов убили здесь около 8 тысяч мусульманских мужчин и мальчиков. В Сребренице сегодня похоронят 775 жертв трагедии, тела которых были идентифицированы недавно. В траурных церемониях примут участие тысячи людей, в том числе лидеры ряда стран региона. Обвинения в организации массовых убийств в Сребренице предъявлены бывшему лидеру боснийских сербов Радовану Караджичу, которого судит Международный трибунал в Гааге. Бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич по-прежнему скрывается от правосудия. Рассказывает Айя Куге.
На траурную церемонию в мемориальном кладбище Поточари собралось несколько десяток тысяч человек, в том числе представители США и стран Евросоюза, международных организаций и лидеры региона. Во второй раз почтить память убитых сербами боснийских мусульман из Сребреницы приехал и президент Сербии Борис Тадич, несмотря на то, что некоторые родственники жертв были против его присутствия. Мемориальный центр Поточари был сооружен в 2003 году, и с тех пор каждого 11 июля, на день, когда 15 лет назад войска боснийских сербов заняли анклав Сребреницу, на кладбище хоронят останки жертв, которые опознаны в течение последнего года. Сегодня там возникло 775 новых могил, и теперь общее их число 4524. Опознание останков трагических событий июля 1995-го идет очень медленно, ведь большинство убитых были найдены в массовых могилах, а их тела с целью скрытия следов преступления были перемещены из первичных во вторичные места захоронения, и то помощью бульдозеров. Сегодня Поточари своих двух сыновей, убитых в 17 и 20-летнем возрасте, хоронит и руководительница организации «Матери Сребреницы» Хатиджа Мехмедович. Вот что она заявила для нашего радио. Всем нужно извлечь урок из кровавой истории Сребреницы, чтобы такое никогда и нигде не повторилось. Чтобы ни одна мать в мире не должна была ходить от одного массового захоронения до другого, разыскивая останки своего ребенка, и даже радоваться, найдя их. Это главное желание нас, матерей Сребреницы и Боснии. Наше будущее теперь хоронят в мемориальном центре Поточари, который для нас самое печальное место, а для всего мира, не сумевшего предотвратить геноцид, позор. Сегодняшний день для меня самый грустный, ведь я хороню свою радость. И не только я, а сотни матерей из Сребреницы, многие из которых остались совершенно одни. Нельзя нам строить жизнь на кладбищах, а будущее у нас будет лишь тогда, когда каждое преступление будет наказано. Двое офицеров и один солдат войск боснийских сербов перед Международным трибуналом Гааги признали свою причастность к преступлению из Сребреницы. Месяц назад трибунал приговорил двоих бывших офицеров армии Республики боснийских сербов к пожизненному заключению за участие в геноциде боснийских мусульман, а пятерых – тюремным сроком от 5 до 35 лет. А главный обвиняемый за трагедию в Сребренице генерал Ратко Младич продолжает скрываться. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
В Петербурге оппозиция подводит итоги своей вчерашней экстравагантной акции. Они устроили пикник на берегу озера Комсомольское, где находятся дачи высокопоставленных российских чиновников, в том числе Владимира Путина. Организатором акции выступил небезызвестный Дымовский. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольская.
Акция протеста против захвата водоохранной зоны озера Комсомольское прошла удачно. ОМОН, правда, присутствовал, но, по всей видимости, прятался где-то в лесу и вреда протестующим не причинил. Милиция взяла объяснение только по поводу сломанного забора, говорит Алексей Дымовский.
Приходил участковый Кошкин Олег и пожарный инспектор Медведев. Взяли объяснение по поводу упавшего забора. Инспектор Медведев сразу же ретировался, выразив свое неудовольствие по поводу мангала, когда ему тут же пожарный инспектор, но бывший с нашей стороны, сказал про кабель 380 вольт, который был прибит к забору. Он сказал, что, ну вы знаете, я не могу на месте принимать заявление, вы приходите к нам в понедельник, и в течение 30 дней мы рассмотрим ситуацию про прибитый кабель к забору.
В остальном все прошло тихо, хотя местных жителей присоединилось мало. По мнению Алексея Дымовского, их просто запугали.
Большинство их пошли слева купаться на старый пляж. Они могут попасть на вот этот пляж, но обходить им приходится. Мы назад, когда шли, дети маленькие, там по 7, по 8 лет несут лодку, родители, коляски, там пакеты, идут отдыхать. Вот 5 километров там круг идет, поле обходит полностью по лесу, там вокруг всех дач. А здесь, если от дома, от ближайшего брать, простого там обыденного человека, то примерно где-то метров 300. А так 5 километров надо обходить. Я считаю, что это все-таки дача Путина, потому что охранники до такой степени циничные и наглые. Женщин пытались оскорблять, ведут себя по-хамски, ну, наверное, в хозяина все. Но я считаю, что мы все равно выполнили то, что к чему стремились, показали, что действительно, если захотеть, то можно. Какая разница, кто он, премьер-министр, президент.
Во время пикника его участники все-таки общались с местными жителями и наслушались их рассказов о подвигах охраны кооперативы «Озеро», говорит активистка движения «Белая лента» Светлана Павлушина.
Рассказывали истории, что на лодке подплывали рыбачить, по ним из пневматики стреляли. Двух женщин пытались там притопить даже, когда они там купались, поблизости заплывали. Просто пошли вон отсюда, понимаете, отношение какое? То есть, когда люди приходили, у нас несколько человек приходило, говорили спасибо, вот просто вот в тот момент я вот понимала, что мы не зря пришли, мы это сделали.
По словам Алексея Дымовского, сначала он надеялся на Путина, но потом понял, что все зло идет от него. И теперь, борясь с коррупцией, считает, что надо обрубить корни, чтобы все дерево засохло. Корни дерева не на Комсомольском озере, считает политолог Борис Вишневский.
Я думаю, что то, что сказал Дымовский, это скорее, конечно, рекламная акция, причем по счастливому совпадению для них еще и удавшаяся. И хорошо, что удавшаяся, потому что это могло печально кончиться, и потом мы долго выясняли, кто их или сбил, или задержал. Могли быть и более какие-нибудь тяжкие последствия.
Участники пикника на Комсомольском озере намерены продолжать свои акции против захвата берега и довести дело до конца. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода». В полдень и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Махачкале в результате взрыва у входа на православное кладбище ранены два милиционера. В Карабудахтенском районе Дагестана произошел взрыв на пути следования грузового поезда. Сошлись с рельсов 16 вагонов. В Кабардино-Балкарии этой ночью были подорваны или подожжены несколько телерадиотрансляторов, а также вышка сотовой связи. Международный валютный фонд выделяет Грузии шестой транш кредита свыше 75 миллионов долларов. Сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Лицом к лицу». Гость «Радио Свобода» – режиссер, актер и композитор Петр Тодоровский. Вы слушаете «Свободу в полдень» и продолжает программу обзор публикаций ведущих американских еженедельников, который подготовила Мария Клайн.
История американки Тори Хэнсон, отправившей своего 7-летнего приемного сына одного самолетом в Москву, вызвала международный скандал и гневное осуждение как в России, так и в США. Однако сложности, с которыми столкнулась Хэнсон, характерны для многих американских семей, воспитывающих российских сирот, пишет «Тайм». В Соединенных Штатах нет официальных структур, способных помочь семьям, где не могут справиться с приемными детьми. Существует несколько некоммерческих организаций, работающих с родителями, которые сталкиваются с расстройствами поведения у приемных детей, порой принимающими крайние формы, вплоть до насилия. На детском ранчо в штате Монтана в разное время жили около 300 детей из России. России, от которых отказывались приемные родители. По мнению специалистов, дети из России страдают от длительного пребывания в приютах. Они сильно отстают от сверстников в интеллектуальном и социальном развитии.
Американцы, принимающие в свои семьи таких детей, получают минимальную или несоответствующую действительности информацию о состоянии их физического и психического здоровья. Это, в свою очередь, затрудняет лечение. Рэй и Марианна Масси уже 10 лет воспитывают 3 приемных сыновей из России. Все мальчики, им сейчас от 13 до 16 лет, страдают от детских травм и проходят специальную терапию. После многих бурь сейчас в семье царит мир. Но порой родителям очень нелегко. Если вы хотите услышать сказку с хорошим концом, то мы пока не готовы ее рассказать. Правда, это еще не конец сказки. Этими словами Марианны Масси завершается статья в «Тайм».
Американская экономика нуждается в новых финансовых вливаниях, чтобы избежать стагнации. Кажется, что все источники уже исчерпаны. Однако обозреватель Ньюсвик предлагает свой вариант, обещающий огромный положительный эффект и не увеличивающий дефицит бюджета США. По последним данным, крупнейшие американские компании владеют наличным капиталом в размере 1 триллиона 800 миллиардов долларов. Если владельцы откроют свои кошельки, миллиарды долларов потекут в американскую экономику, поддерживая ее стабильный рост гораздо эффективнее, чем стабилизационный пакет правительства. Но бизнесмены пока не спешат инвестировать свои сбережения. Главная причина – неуверенность в будущем после экономического кризиса. В то же время руководители бизнеса жалуются на огромное число новых законов и правил, направленных на расширение полномочий разных правительственных организаций и учреждений.
Бизнесмены, голосовавшие за президента Обаму, считают, что его деятельность противоречит интересам деловых кругов. В его кабинете нет бизнесменов, он редко советуется с ними и считает, что государственная и некоммерческая сферы важнее частного сектора. Экономический кризис заставил правительство расширить свое влияние в разных отраслях, от финансов до автомобилестроения. Однако сейчас пришло время новых решений, способствующих росту экономики и укреплению конкурентоспособности. Нужно привлечь деловую сообщество. Необходимо, чтобы эти люди начали тратить деньги и как можно скорее, заключает Ньюсвик.
Увеличение продолжительности жизни – это хорошая новость, если оно сопровождается повышением рождаемости. Однако Европа стареет. По данным Time, к 2050 году число людей в возрасте старше 65 лет вдвое превзойдет число тех, кто моложе 15. Если пенсионная система по-прежнему будет основана на том, что работающие оплачивают пенсии старшего поколения, она просто рухнет. В минувшую среду Европейская комиссия начала дискуссию на тему пенсионной реформы. В обнародованном комиссии документе, в частности, говорится, что после 2012 года работоспособное население континента начнет уменьшаться. Ряд стран уже повышают пенсионный возраст. В Ирландии он составит 68 лет к 2028 году. В Великобритании этот период растянется до 2046 года. Испания и Германия намерены увеличить пенсионный возраст с нынешних 65 до 67 лет.
По мнению экспертов, выбор у Европы невелик. Уменьшить пенсионные выплаты, увеличить пенсионные отчисления, сократить государственные пенсионные фонды в пользу частных, повысить пенсионный возраст. Все эти изменения будут чрезвычайно непопулярны, однако они просто необходимы. Но что бы ни предприняли политики, пытаясь справиться с демографическими проблемами, они должны помнить, европейцы стали жить дольше, и это огромное достижение. Оплатой за него станет необходимость работать немного дольше, прежде чем планировать торжества, связанные с уходом на заслуженный отдых, полагает Тайм.
Жертвами экономического кризиса стали в основном мужчины. В прошлом году в Соединенных Штатах уровень безработицы среди мужского населения составлял 11%, среди женщин 8,3%. В Европейском Союзе 75% новых рабочих мест, созданных после 2000 года, занимают женщины. К 2024 году женщины будут в среднем зарабатывать больше, чем мужчины. В США женщинам принадлежит почти 90% банковских счетов, более 50% личных доходов, и они тратят более 5 триллионов долларов в год на потребительские товары. Женщины – это самый большой развивающийся рынок на планете. Именно они создают новые компании и скоро будут сами набирать рабочую силу. В 2005 году среди людей, занятых предпринимательской деятельностью, женщины составляли более трети. В Америке число фирм, принадлежащих женщинам, растет вдвое быстрее, чем общее число предприятий. Именно женщины, владеющие небольшими компаниями, помогут возрождению среднего класса в развитых странах.
Политики во всем мире начали задумываться о том, как с максимальной отдачей использовать это национальное достояние, как помогать женщинам, финансировать или леять их предприятия. Такие компании, как Intel, уже тратят время и деньги на обучение своих сотрудниц, считая их главным оружием в войне талантов. По мнению аналитиков, в течение последующих 15 лет женщины трансформируют рынок рабочей силы и добьются лидирующих позиций в бизнесе. У возродившейся экономики будет женское лицо, убежден автор статьи в Newsweek.
27-я неделя 2010 года на страницах американских еженедельников.
Обзор ведущих американских еженедельников подготовила Мария Клайн, а Софья Корниенко представит рубрику «Гламорама».
По иронии судьбы, после многочисленных ура-патриотических кампаний по вызволению наших детей из Запада, консульская поддержка за рубежом потребовалась обвиняемому в педофилии руководителю Российского национального оркестра. И такая поддержка была предоставлена, по словам официального представителя российского МИД Андрея Нестеренко, с первых же минут. Обвиняемый, пианист и дирижер Михаил Плетнев, вопреки существующей в Таиланде практике запрета на выезд из страны для отпущенных под залог, уже на следующий день вылетел в Москву, а в российской прессе началась кампания противоположной истерии вокруг кровожадных американских усыновителей. Перед тем, как отправиться в турне с оркестром, Плетнев досыта накормил журналистов комментариями. На основе его высказываний создается портрет безвинно оклеветанного завистниками успешного художника. «Я не могу понять, что вообще происходит, потому что я, во-первых, не настолько хорошо знаю тайский язык, и ничего, никакой официальной бумаги я не получал» из интервью радиостанции «Эхо Москвы». «Недоброжелатели всегда найдутся, но я не стану ни на кого указывать пальцем, я точно знаю, что никаких злодейств я не совершал» из интервью русской службе новостей. И, наконец, цитата с пресс-конференции. «Я никогда не думал о покровителях, заниматься выстраиванием отношений с властью я просто не умею, и все». Получается, что Плетнев отношений с властью выстраивать не желает, а она все никак не отстанет и упорно выручает его вот уже более 20 лет.
По хронологии, приведенной в «Московском комсомольце», имя Плетнева всплывает в связи с расследованием дела о домогательствах к несовершеннолетним мальчикам с 1989 года. Тогда выяснилось, что серия изнасилований совершена в квартире дирижера в Староконюшенном переулке, однако на страже порядка обрушилась лавина звонков с самого верха. Звонили даже из аппарата главы МИДа Андрея Громыко, пишет издание, и за решетку отправился лишь приятель музыканта по фамилии Миронов. Спустя несколько лет целая группа подростков рассказала оперативникам, как они проводили время в коттедже Плетнева на Рублевском шоссе, где Миронов поселился после освобождения. Началось расследование, однако вновь поступили звонки сверху, пишет МК. Фигурировало имя Плетнева и в длинном списке высокопоставленных клиентов, которым поставляла несовершеннолетних мальчиков фабрика порнозвезд под названием «Голубая орхидея», если верить показаниям одного из организаторов этой подпольной студии. Сам Плетнев отрицает, что вообще давал показания по этому делу. Наконец, недавно родители одного японского мальчика обвинили гастролера Плетнева в домогательствах к их сыну, однако и этот инцидент удалось замять благодаря авторитету музыканта. Впору экранизировать «Дневник пианиста». Жаль, что Роман Поланский занят.
Уходящая неделя в самом деле так и просится на широкий экран. Тем более, что съемки «Бондианы» заморожены на неопределенный срок, а свято место пусто не бывает. Публика требует новых приключений в стиле Бонда, и таблоиды правильно угадали, что именно под соусом подзабытых рецептов холодной войны следует подавать жареное и острое о так называемых «русских шпионах». Теле- и поп-звезда, дочь рок-музыканта Оззи Осборна Келли Осборн объявила, что хотела бы сыграть роль одной из арестованных в Америке россиян Анны Чапман. «Я совершенно заинтригована российской шпионской историей. Я хочу сыграть гламурную рыжеволосую Анну Чапман, которая сейчас у всех на устах», написала Осборн в своей еженедельной колонке в журнале «Closer». Следует отдать должное Анне Чапман. Не все фигуранты дела догадались на случай провала разместить в социальных сетях свои наиболее удачные сексапильные фото. Зря она, по сообщению своего адвоката, обижается на бывшего супруга англичанина за то, что тот проиллюстрировал в британской прессе ее незаурядные сексуальные пристрастия. Даже если по информации CNN Алекс Чапман немного приврал, любые, особенно пикантные публикации в популярной англоязычной прессе новоиспеченной героини новостей только на руку.
Заголовки «Из России с любовью» и «Фамфаталь», которую хотят все мужчины, быстро перепечатываются на других языках. Фотографии Чапман на новостной ленте Гугла идут диафильмом. Появляются все новые бывшие бойфренды. Так газета The Sun разместила интервью с 31-летним британцем Чарли Хатчинсоном, который утверждает, русская разведчица по ночам стонала по-русски. А Daily Mail опубликовала длинное интервью с первым молодым человеком Анны, волгоградцем Вячеславом Серковым, которому та якобы недавно дала понять, что вышла замуж ради британского паспорта. Под грудой кинематографической шпионской бутафории, костюмов для ролевых игр, платья для коктейля, знакомств с зимбабвийскими и прочими миллиардерами и специальных компьютеров для передачи секретных сведений оказалась безвозвратно погребена истинная человеческая история, простая и хрупкая, без которой, наверное, никакого фильма все же не получится. Можно предположить, что Анна Чапман войдет в историю лишь как одна из 10 душ в обмен на долгожданную свободу человека в скромном сером свитере из Архангельской колонии Игоря Сутягина.
Страсти кипят в аквариуме немецкого Оберхаузена. Жизнь официального оракула сборной Германии на чемпионате мира по футболу осьминога Пауля оказалась под угрозой после того, как он предсказал поражение Германии в полуфинальном матче против испанцев. Недовольные фанаты наперебой предлагали рецепты блюд, которые можно из него приготовить.
Сотрудники океанариума Sea Life подумывают приставить к Паулю дополнительную охрану. Пауль безошибочно предсказал победителей всех дуэлей с участием сборной Германии. В пятницу он сделал свой выбор в отношении финальной игры, в которой немцы не примут участие. По мнению осьминога, в матче победят испанцы. Теперь Пауля готовы зажарить и в соседних с Германией Нидерландах.
Софья Корниенко и Валентин Барышников с рубрикой «Гламорама». Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень» и далее в нашей программе. Российские потребители проверили фильтры Петрика. Завершился Карловарский кинофестиваль, и ключевое слово этой недели – «жара». Прежде чем продолжить, напомню, что сегодня в 6 часов вечера в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Классный час». Сегодняшняя тема – новый стандарт общего образования. Гарантирует ли он бесплатное обучение, материально-техническую базу школам и зарплату учителям? Каковы новые методики и критерии результатов? Речь пойдет об этом в 6 часов вечера по московскому времени. Сейчас в Москве 12:30. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале в результате взрыва у входа на православное кладбище ранены 2 милиционера. В Карабудахкенском районе республики сегодня утром произошел взрыв на пути следования грузового поезда. Сошли с рельсов 16 вагонов. В Кабардино-Балкарии минувшей ночью были подорваны или подожжены несколько телерадиотрансляторов, а также вышка сотовой связи. Пострадавших нет, поврежденную аппаратуру ремонтируют. В Боснии отмечают 15-ю годовщину трагедии в Сребренице. В 95-м году войска боснийских сербов убили там около 8 тысяч мусульманских мужчин и мальчиков. Совет директоров МВФ принял решение выделить Грузии 6-й транш кредита в размере свыше 75 миллионов долларов. Средства будут направлены на поддержку бюджета страны. Соединенные Штаты заинтересованы во вступлении России во Всемирную торговую организацию, однако Москва должна решить спорные вопросы ее экономических отношений с Грузией, заявил помощник госсекретаря США Филипп Гордон. Израиль сегодня объявил о намерении не допустить прохода ливийского судна с гуманитарным грузом к берегам блокированного сектора Газа. В индийской части Кашмира несколько недель продолжаются акции протеста, введен комендантский час. По предварительным данным, в ходе беспорядков погибли 15 человек. В Японии сегодня проходит голосование на выборах в Верхнюю палату парламента. Власти Кубы начали выпускать из тюрем политзаключенных. Бывший кубинский лидер Фидель Кастро впервые за 4 года появился на публике. На юге Китая в результате наводнения и оползней, вызванных проливными дождями, погибли 50 человек. В Йоханнесбурге сегодня состоится финальный матч чемпионата мира по футболу, в котором встречаются команды Голландии и Испании. В Чехии вручены призы 45-го Карловарского международного кинофестиваля. Главный приз «Хрустальный глобус» присужден ленте «Москитная сетка» испанского режиссера Агусти Виллы.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов, и далее экономическая панорама, которую подготовил и представит Иван Трефилов.
Международный валютный фонд улучшил прогноз темпов роста ВВП России в 2010 году с 4 до 4,3%. Предыдущий прогноз фонда был опубликован в апреле. Эксперты МВФ также повысили прогноз роста мировой экономики на текущий год с 4,2% до 4,6%. В том числе оценка развития американской экономики улучшена с 3,1% до 3,3%, а стран еврозоны, наоборот, ухудшена с 1,5% до 1,3%. Общий внешний долг России в течение второго квартала сократился почти на 1,2%, составив 464 миллиарда 398 миллионов долларов, сообщил Центральный банк. Почти две трети этой задолженности приходится на долю компаний и предприятий, а 26% на долю банковской системы. Государственный внешний долг России к концу второго квартала года составлял почти 48 миллиардов долларов или более 10% общей внешней задолженности страны. Чистый приток частного капитала в Россию во втором квартале составил 4,5 миллиарда долларов, говорится в материалах Центрального банка. Для сравнения, в первом квартале года в стране, наоборот, отток капитала из страны превысил его приток на 14 миллиардов 700 миллионов долларов. Реальный эффективный курс российского рубля за первую половину года повысился на 9,5%, сообщил Центральный банк. При этом к американскому доллару он снизился почти на 1%, а к евро, наоборот, вырос на 18,5%. При определении реального эффективного курса рубля, в отличие от номинального обменного его курса, учитывается разница темпов инфляции в России и странах, являющихся ее основными торговыми партнерами. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в июне выросли на 46%, а за 6 месяцев на 3% к уровню таких же периодов 2009 года, составив к началу июля 790,5 тысяч штук, сообщил Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. Вместе с тем, еще в январе-мае в стране было отмечено падение продаж автомобилей в этом сегменте рынка на 5% в годовом исчислении. Немецкий концерн Bosch Siemens в середине 2012 года планирует открыть в городе Стрельне под Санкт-Петербургом вторую очередь своего завода, предназначенную для производства стиральных машин обеих торговых марок. Стоимость этого проекта составит 20 миллионов евро, а максимальная мощность – 300 тысяч стиральных машин ежегодно. Сейчас российский завод концерна выпускает холодильники, проектный объем производства – 200 тысяч штук в год. За первую половину нынешнего года на западном побережье Соединенных Штатов бензин в рознице подорожал только на 5,3%, хотя обычно к этому времени, как отмечает газета Wall Street Journal, рост цен уже достигает двузначных показателей. Американские эксперты связывают это с началом поставок на местные нефтеперерабатывающие заводы сырья с российских восточно-сибирских месторождений. Этот новый экспортный маршрут к побережью Тихого океана заработал в конце минувшего года, а уже в феврале поставки нефти танкерами помимо стран Азиатско-Тихоокеанского региона начались и на запад США. Насколько велика доля нефти в СТО на американском рынке сегодня? Аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков.
Если мы говорим про западное побережье США, то там перерабатывается около 2,4 миллионов баррелей в сутки. Как говорится, поставки нефти в ПСТО сейчас идут в объеме 100 тысяч баррелей в сутки. Примерно это 4% от общего объема переработки на западном побережье.
Для экспертов очевидна причина роста популярности восточно-сибирского сырья среди американских производителей нефтепродуктов. По своему качеству нефть в СТО соответствует характеристикам нефти, которая добывается сегодня на Аляске. Но по цене, как отмечает аналитик Банка Москвы Денис Борисов, она гораздо привлекательнее.
Поскольку в настоящее время российские компании имеют возможность предлагать восточно-сибирскую нефть рынку с некоторым дисконтом к аналогам, при этом по качеству восточно-сибирская нефть ничем не уступает, а зачастую бывает и лучше нефти, добываемой их конкурентами, собственно, вот этот вот дисконт, он и является достаточно привлекательным для нефтеперерабатывающих заводов в первую очередь, поскольку ту маржу, которую потом получает НПЗ, она выше при поставках более дешевой нефти, сопоставимой и лучшей по качеству.
Почему российская восточно-сибирская нефть продается на американский рынок со скидкой по отношению к другим не менее качественным сортам? По словам Виталия Крюкова, это связано с целым рядом причин.
Это связано с тем, что просто пока не отработаны полностью не стандартизированные объемы поставок, не нормализирован полностью качественный компонент нефти, то есть это не стабильный, скажем так, сорт по качеству, поэтому есть определенная скидка. Плюс как бы сами объемы, они пока не стабильные, в общем, поэтому думаю, что пока эта скидка есть, но, на мой взгляд, по крайней мере, до конца года, скорее всего, эта скидка исчезнет, и, конечно, это уже будет менее привлекательно для американских НПЗ.
Согласно прогнозу Виталия Крюкова, скидки на нефть из Восточной Сибири будут снижаться по мере повышения стабильности ее поставок. Кроме того, росту цен на эту часть российского сырья будет способствовать и налоговая политика правительства. С начала 2010 года экспортная пошлина на восточно-сибирскую нефть была нулевой, однако с 1 июля ее ставка повысилась примерно до $70 за тонну, оставшись, тем не менее, примерно в 3,5 раза ниже общей экспортной пошлины на российскую нефть. Однако и эти льготы, по словам Дениса Борисова из Банка Москвы, в следующем году могут быть отменены.
Со следующего года, если те предложения и Минфина, которые звучали в прессе, и целого ряда других чиновников по отмене льгот на восточно-сибирскую нефть, прежде всего на нефть Ванкора, то 1 января 2011 года, если льготы на экспортные пошлины будут отменены, а также подходит срок к завершению каникул по налогу на добычу полезных ископаемых, в этом случае эффективность и доходность поставок в западном и восточном направлении сравняется, и нефтяные компании наши уже вряд ли будут предлагать такой дисконт своим аналогам, и это может несколько снизить привлекательность российской нефти.
Таким образом, как отмечают эксперты, пока вряд ли можно однозначно прогнозировать увеличение доли восточно-сибирской нефти в американском секторе нефтепереработки.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
На этой неделе новый поворот получил затяжной скандал вокруг изобретателя Виктора Петрика. Общество защиты прав потребителей протестировало фильтры для воды, которые выпускает принадлежащий Петрику холдинг «Золотая формула». Вывод экспертов – фильтры как минимум бесполезны, как максимум опасны. Попросту говоря, они не работают, а ведь именно фильтры Петрика – главный кандидат для использования в громком и дорогом проекте «Чистая вода», который активно продвигается партией «Единая Россия». Рассказывает научный обозреватель «Радио Свобода» Александр Сергеев.
Чтобы оценить значение этого факта, необходимо сначала напомнить его контекст. Изобретатель Виктор Петрик стал широко известен в прошлом году благодаря патенту на очистку жидких радиоактивных отходов, который он зарегистрировал совместно со спикером Государственной Думы Борисом Грызловым. Тогда же партия «Единая Россия» стала продвигать многомиллиардный проект «Чистая вода». Утверждалось, что он увеличит среднюю продолжительность жизни в России на 5 лет за счет того, что во все дома поставят фильтры для воды на основе уникальной технологии Виктора Петрика. Вдобавок, Петрик предложил Российской академии наук совместно развивать еще десяток удивительных технологий. И сразу несколько академиков во главе с вице-президентом РАН Сергеем Алдошиным горячо поддержали изобретателя, несмотря на абсурдные утверждения и грубейшие ошибки в его выступлениях. Тогда с разоблачением Петрика выступил председатель академической комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований академик Эдуард Кругляков. Он указал на отрицательные результаты тестов запатентованного Петриком и Грызловым метода очистки радиоактивных отходов, а также на ошибки и подтасовки в публичных заявлениях Петрика, кстати, ранее судимого за мошенничество. Случился скандал. Академик Алдошин заявил, что шутил, когда расхваливал Петрика. Борис Грызлов обвинил комиссию по лженауке в мракобесии. А Академия наук создала новую специальную комиссию во главе с академиком Тартаковским для проверки предложений Петрика. Заключение этой комиссии было довольно вялым. Мол, деятельность Петрика не имеет отношения к науке, а лежит в сфере бизнеса и изобретательства, а это вне компетенции Академии. Про фильтры вообще ничего конкретного не было сказано. Экспериментов академики не ставили, заключение опиралось только на бумажную работу, да еще при участии аффилированных с Петриком лиц. В результате Петрик собрался подавать в суд на академика Круглякова и других, кто выступал против него в прессе. И вот на таком фоне на сцену выходит Общество защиты прав потребителей и делает ровно ту работу, с которой не справились академики. Покупает разрекламированные фильтры Петрика, тестирует их, выясняет, что они непригодны к использованию, и подает в суд на холдинг «Золотая формула» с требованием изъять фильтры из продажи и опубликовать результаты тестов. Рассказывает эксперт Общества защиты прав потребителей Роман Гайдашов.
В конце мая было решено закупить наиболее ходовые в народе вот эти устройства, они называются фильтры напорно-наливные, ZF-MCS, у них аббревиатура идет, вот интересное ведомство, да, МЧС, дистрибьюции, они присутствуют под названием «Золотая формула». Это холдинг, который продает. В общем, мы купили необходимое количество и отправили в аккредитованный испытательный центр, очень компетентную лабораторию, независимую действительно, которая не боится выдать нормальные честные результаты, в отличие там от многих других отраслевых, да, институтов, которые, ну, в общем-то, с руки кормятся. Это контрольно-аналитический центр качества питьевой воды ЗАО «РОСА».
Как именно проводилось тестирование фильтров?
Фильтры заявлялись как работающие в напорном режиме, так и наливном. Напорный – это присоединить к крану и проливать под давлением. Мы решили отталкиваться от тех заявлений в паспорте, что данный фильтр можно использовать в полевых условиях, то есть природную воду, будь то река или озеро, можно отфильтровать и получить на выходе чистую воду, соответствующую требованиям к питьевой воде. И мы решили максимально приблизиться к полевым условиям и испытывали фильтры в наливном режиме. Наливали приготовленные модельные растворы, содержащие те или иные химические загрязнители. Допустим, вот был модельный раствор, содержащий ряд заявленных в паспорте металлов. Свинец тяжелый, алюминий, серебро. Другие модельные растворы содержали, допустим, хлор. Третий раствор содержал органические вещества, входящие в любые моющие средства, стиральные порошки. То есть в открытых источниках запросто они могут присутствовать из источных вод.
И насколько эффективны в итоге оказались фильтры «Золотая формула»?
По хлору. Модельный раствор приготавливался в количестве 2 значений ПДК максимальной концентрации. На выходе эти же 2 ПДК и вышли. То есть степень очистки от хлора, заявляемого в паспорте, равняется нулю. Крупномолекулярные органические соединения, они тоже не задержались фильтром ни на йоту. Это, конечно, впечатлило специалистов, экспертов. Это еще нужно умудриться создать такое устройство. Кроме того, 2 фильтра пошло в отдел микробиологии. Хотели посмотреть на природной воде, вот из открытого москворецкого источника. В первом проливе показало, в общем-то, неплохое качество. Специалисты обрадовались, ну, хоть бы микробиологию чистили, это отлично. Но буквально пролив 36 литров природной воды, то есть это 5-9% вот заявленного ресурса, производительность очень резко упала. И что вы думаете? Стандартный по методике смыв, он так называется, смыв, 100 мл стерильной воды, и оказалось, что фильтр отдает некоторое количество бактерий. Грубо говоря, да, в начале первую порцию вы пролили, она безопасна, а что будет завтра, непонятно. То есть сорбент не задерживает микробиологию.
Можно ли сравнить фильтры Петрика с другими присутствующими на рынке?
Мы заказали испытания именно этих фильтров, но я должен отметить, что они в обезличенном виде поступили в лабораторию. Была убрана любая опознавательная информация. На каждый модельный раствор шел свой фильтр под определенным номером. Поэтому мы в данной работе говорим только про качество фильтров Петрика. Причем не о всех фильтрах Петрика, потому что линейка у них широкая, но конкретно про эту модель. Но судя по тому, что в большинстве моделей фильтров Петрика используется один и тот же сорбент, можно, наверное, усомниться в качестве и остальных фильтров.
А вы вообще сталкивались с реально работающими эффективными бытовыми фильтрами для воды? Может, все они мистификация?
Нет, так говорить совершенно нельзя, потому что, вы же понимаете, если бы это было, то давно бы все бы шумели и на ушах стояли, потому что все-таки это дело как бы резонансное. Лично я занимался сертификацией бытовых кувшинных фильтров, но это было на моей другой работе. Там нареканий качеству не было. Меня вообще удивляет, кто сертифицировал и вообще проходил ли какую-то адекватную проверку вот эти фильтры, потому что ну то, что получили мы, и как бы причем копнуть-то не глубоко, проверить не на все показатели и проверить не по полной методике ГОСТовской, и мы уже получили такие ошеломляющие результаты. Вот. А если прогнать по полной программе?
А действительно, у фильтров Петрика есть сертификаты? Кто их выдавал?
Мы в данном случае не интересовались наличием сертификата, потому что цель нашего исследования заключалась именно в нашей проверке. Мы имеем право отталкиваться от заявлений в паспорте, поэтому нас не интересует, есть там документы, нет, и вообще настоящие ли они, потому что ни для кого не секрет, каким образом могут покупаться, грубо говоря, сертификаты качества. Мы всегда перепроверяем, именно в этом суть исследования. Не доверять имеющимся документам, а провести свою проверку.
По результатам тестирования фильтров «Золотая формула» Общество защиты прав потребителей обратилось в суд с иском. Какие требования в нем выдвигаются?
Наши, естественно, исковые требования – прекратить реализацию устройства как минимум неэффективного, как максимум небезопасного. И проинформировать общественность, пусть торговый дом, холдинг проинформирует общественность через средства массовой информации, значит, о принятом решении о проведенных исследованиях.
Остается сказать спасибо Обществу по защите прав потребителей, у которого, в отличие от Академии наук, нашлись силы для проведения этих тестов.
Рассказывал Александр Сергеев. Говорит Радио Свобода. В Москве без четверти часа. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Махачкале в результате взрыва у входа на православное кладбище ранены два милиционера. В Карабудах-Кенском районе Дагестана произошел взрыв на пути следования грузового поезда. Сошли с рельсов 16 вагонов. В Кабардино-Балкарии этой ночью были подорваны или подожжены несколько телерадиотрансляторов, а также вышка сотовой связи. Международный валютный фонд выделяет Грузии шестой транш кредита свыше 75 миллионов долларов. И сегодня 15-я годовщина трагедии в боснийском городе Сребреница. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В программе «Свобода в полдень» рубрика Лили Пальвелевой «Ключевое слово».
Ключевое слово этой недели – жара. Она накрыла добрую половину российской территории и, похоже, отступать не собирается. Быть может, то, что сейчас сообщит руководитель отдела диалектологии Института русского языка РАН Леонид Касаткин, в другую погоду показалось бы странным и удивительным, но только не тогда, когда градусник показывает за 30.
Я хотел бы сказать вам несколько слов об этом слове. Жара, или вернее даже о корне этом.
Жар?
Да, жар – это не самый древний корень, потому что «ж» здесь из бывшего «г». У нас ведь есть в русском языке чередование «г» и «ж». Мы говорим «бегу и бежишь», «могу – можешь», «дорогой – дороже», «нога – ноженька». Вот «ж» – это вторичный звук на месте более древнего «г». Поэтому «жар» и «пожар» – это корень, который возник из более древнего «гарь», «гореть». Вот этот самый древний.
Леонид Леонидович, так стало быть, если иметь в виду историю языка, то слово «жара» – это буквально «горение»?
Да, именно так. «Горение», «гореть» – это более древние формы этого корня, а «жара» – это позднейшее. Так вот, «гореть», «гарь». Есть и в литературном языке эти слова. Но, кстати, надо сказать, что многие слова, которые распространены не только в литературном языке и в русских диалектах, и они называются общенародными словами, они могут в диалектах употребляться и в других значениях.
Например?
Ну, вот скажем, «гарь» – это может употребляться в значении «лесной пожар». Скажут, «прошлым летом сильные гари были, много леса выгорело». Но кроме этого значения могут быть и другие. Например, вот скажут, на гаре ходили, на бару-то оно горело раньше. Значит, на гаре ходили – это выгоревшее место.
мы должны уточнить, что выгоревшая достаточно недавно, почерневшая, еще не заросшая зеленой травой и новыми деревьями.
Нет, может быть, уже и заросшая деревьями, может быть, и трава уже там. Просто местные жители знают, что это место когда-то горело.
А, это тогда сохраняется память таким образом?
Конечно, конечно, да. Или вот могут сказать: «На гаре скотину пасем». Это значит, там уже и трава выросла, и это просто вот сенокосное угодье на выгоревшем месте. Это вот слово «гарь». А слово «гореть», «гореть», ну, есть, конечно, и то значение, которое в литературном языке употребляется, и во всех русских диалектах оно известно. Но кроме этого может быть и другое. Вот говорят в Архангельской области: «Сток пленкой закроем, а сено начинает гореть. Сунешь руку, а там тепло». Сено горит. Это оно не горит в нашем значении литературном, а просто оно жаркое там. Или еще скажут: «На той земле, на песке, и хлеб горит, засыхает». Горит – это опять в другом значении. Это значит, страдает от засухи. А слово «горько»… Горько у нас в литературном языке обозначает, ну, некоторое жжение такое, которое похоже на то, что возникает от огня. А в диалектах это может быть ближе к значению «гореть».
Никогда мне этого в голову не приходило. Что же «горько» – это от того же корня произошло?
Конечно. У нас ведь слово «гореть» употребляется и в прямом значении, и в переносном. Когда говорят: «душа горит», или «горит у меня внутри». Это, ну, вот такое ощущение, как от огня. Это переносное значение. И «горько» отсюда то же самое. Так вот, в говорах могут сказать: «Байню истопили, так горько в байне-то». Хорошо. Горько и хорошо – это значит жарко. Вот «горько» и «жарко» – это слова просто вот близнецы, потому что «г» перешло в «ж». И возникло слово «жарко». Но у слова «горько» может быть еще одно значение. Вот скажут, например: «если сильно жарко или горько в бане, то дымник есть». Вот «жарко» или «горько». А «горько» – это уже другое значение. «Горько» – это значит «угарно». В бане дымник есть. А это вот раньше ведь строили бани по-черному. Там не было трубы, и дым собирался в самой бане. Но он выходил через такое отверстие в стене. Называется это дымник. Ну, а потом, когда он выйдет, ее затыкали, и можно было и мыться, и париться там.
Так значит, в одних случаях горько – это жарко, а в других – задымление обозначает?
Да. Да-да-да. А потом у слова «горько» появились разные-разные другие значения. Вот одно значение – то, которое в литературном языке, а другое значение, как я вот говорю, «горько» – значит, или «жарко» просто, или «угарно». А возьмите слово «горький». «Горький». Опять. «Горький» – это такой, от которого испытываешь некую неприятность. Или физическую неприятность, или даже переносные, может быть, горькие слезы там, допустим. Так вот, в говорах «горький» может иметь значение «хорошо горящий», дающий жар. Например, березу назаготовляем, она горькая. Горькая, значит, вот хорошо горит.
Сообщает Леонид Касаткин. Напоследок еще один выразительный пример из говоров: «гормя горит». Иными словами, как нетрудно догадаться, очень сильно горит. Лилия Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
В Карловых Варах завершился 45-й международный кинофестиваль. Гран-при получила картина Агусти Вилла «Москитная сетка», рассказывает Дмитрий Волчек.
«Это один из трех лучших сценариев, которые я читала в своей жизни», сказала Джеральдин Чаплин, когда каталонский режиссер Агусти Вилла предложил ей бессловесную роль бабушки, страдающей от болезни Альцгеймера в семейной драме «Москитная сетка». Эта картина и получила гран-при Карловарского фестиваля. Маленькому красному медвежонку Куки достался специальный приз жюри и $20 000. Сказку о его приключениях снял Ян Свирак, известный российским зрителям по фильму «Коля». Режиссер решил не использовать приемы современной компьютерной анимации и снимал плюшевые игрушки в настоящем лесу. «Аврора», второй фильм бухарестской трилогии, начатый знаменитой смертью господина Лазареску, принес главную награду режиссеру Кристи Пуру в конкурсе фильмов из постсоветских стран «К востоку от запада». Герой этой картины решает расправиться с любовником своей бывшей жены и ее родителями, убивает их и сдается полиции, но его тщательно подготовленное преступление лишено всякого драматизма, оно тонет в бесчисленных бытовых мелочах, в скучной пене дней. Представлявшая Россию дебютная картина Дмитрия Мамулия «Другое небо» об узбекском пастухе, приезжающем в Москву искать пропавшую жену, удостоена специального упоминания большого жюри и приза жюри экуменического. Премию «Фипреси» получила картина «Гитлер в Голливуде», псевдодокументальный фильм о поисках пропавших произведений режиссера Луиса Арамчека, решившего сразу после Второй мировой войны построить огромную киностудию на Мальте, дабы бросить вызов американскому кинематографу. Почетные премии за вклад в киноискусство в Карловых Варах получили Никита Михалков и Юрай Херц. Самым знаменитым фильмом 76-летнего Херца остается экранизация романа Ладислава Фукса «Крематор», одна из картин, принесших славу чешскому кинематографу в 60-е годы. Сейчас режиссер готовится к съемкам автобиографического фильма «Черной комедии» о 10-летнем мальчике, попавшем в нацистский концлагерь. Херц был заключенным Равенсбрюка и благодаря счастливой случайности спасся от пересылки в Освенцим. Единственный показ последней картины Никиты Михалкова «Утомленные солнцем 2» в Карловых Варах прошел неудачно. Зрителям пришлось 30 минут ожидать начала сеанса, затем возникли технические проблемы, качество дигитальной проекции оказалось настолько низким, что фестивалю пришлось приносить официальные извинения Михалкову. Принимая награду на церемонии в отеле «Термаль», режиссер «Утомленных солнцем» сказал, что еще раз убедился в том, что кинематограф – это одна большая семья. Дмитрий Волчек, Радио «Свобода», Карловы Вары.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. А примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Общественное мнение». Сегодня она посвящена исследованию Левада-центра, посвященной отношению россиян к чиновникам. А ведет передачу, как всегда, Вероника Баде. Мы же с вами прощаемся до 3 часов дня по московскому времени. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это невозможно поверить. Просто невозможно поверить. Получилось даже лучше, чем
если
мы ожидали.
Если это будет честное и нормальное расследование, то бояться
нормально. Требовать отставки правительства в любой демократической стране может и должно происходить.
В крови этих воспитателей алкоголь обнаружен.
Каждый из обвиняемых согласился с предъявленным обвинением в сговоре.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.